Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы расскажем сегодня про то, как украинских военных готовят за границами Украины и помогают Украине в ее обороне против России. Мы расскажем также о то, что происходит, собственно, в ходе военных действий, каковы последствия взрывов на военном аэродроме в Крыму и о том, как преследуют за антивоенные высказывания в России. Но начнем мы, как всегда, с обстрелов и боевых действий, с военной сводки. Ксюша, какие у тебя последние данные?
Самыми тяжелыми были эти сутки для Днепропетровской области. В Никопольском районе под обстрелами погибли 13 человек. Еще 11 получили ранения. Об этом сообщил глава местной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, пятеро раненых в тяжелом состоянии. Он назвал это худшей ночью с 24 февраля, то есть с начала войны. В одном из сел во время ночного обстрела убили женщину, полностью разрушив ее дом. Кроме того, ранило двоих жителей села. Повреждены более 10 строений, газопроводы, автомобили. Всего по этому населенному пункту было выпущено 40 реактивных боеприпасов «Град», написал Евтушенко в своем телеграм-канале и опубликовал фотографии, на которых видны разрушения. А также ночью в Запорожской области сбили две российские ракеты. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Цитирую. «Накануне поздно вечером около 23 часов в областном центре и близ Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, которые сбили российскую ракету. Ну а в Харькове 9 августа прошло без обстрелов. Это редкий день, когда не было обстрелов в этом городе. В то же время обстреливались населенные пункты в Харьковской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. С начала месяца только 2 августа российские войска не обстреливали Харьков. Ну и вот накануне тоже такая спокойная ночь выдалась. В то же время, как я уже сказала, область по-прежнему страдала от российских обстрелов. Некоторые села обстреливали практически беспрерывно. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, магазины. Снаряды стали причиной 16 пожаров. Так что сейчас во многих населенных пунктах в Харьковской области спасатели работают в усиленном режиме. Ну и в Херсонской области, которая сейчас оккупирована, как вы знаете, сообщается о том, что Каховский мост стал непригодным к использованию после удара по нему вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр Юг и Херсонская областная государственная администрация. Я процитирую. «Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но эффективное», сообщают украинские военные, но российские военные в то же время никак это не комментируют. И вообще, когда украинские военные наносят удары по неким объектам, как мы знаем, российская сторона крайне неохотно это комментирует. И мы знаем, как вот в Крыму накануне было, говорили о том, что это все халатность, и никто туда ничем не попадал.
Да. Но я напомню, что мост у Каховской ГЭС, по которому как раз ударили украинские вооруженные силы, это один из трех мостов через Днепр, которые контролируются российскими военными, и эти мосты имеют для российских войск важное стратегическое значение, так как через них происходит снабжение всей российской группировки, находящейся на правом берегу Днепра, в том числе в Херсоне. То есть украинская армия постепенно, методично отрезает российские оккупационные силы от снабжения. Собственно, это стратегия, которая достаточно высоко оценивается и западными военными аналитиками. Но ты упомянула уже о том, что произошло в Крыму недавно, то есть взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. И, конечно же, вот эта разноречивость российских сообщений, она уже становится гротескной, потому что, с одной стороны, Минобороны России говорит, что очень мало чего пострадало, огневого воздействия на объект не зафиксировано, авиационная техника не повреждена. С другой стороны, пророссийские власти Крыма жалуются на то, что там случилось, что более 60 многоквартирных домов и 20 коммерческих объектов получили повреждения, 13 пострадавших и один погибший. И украинская сторона на самом деле говорит, что, конечно же, это никакая не детонация авиационных боеприпасов. Не названные представители вооруженных сил Украины говорят о том, что серьезно пострадала как раз авиационная техника, то есть в результате взрывов, по украинским данным, были уничтожены около 10 военных самолетов, в том числе истребители Су-30СМ, Су-24 и даже транспортник Л-76, а украинский высокопоставленный чиновник сказал «Нью-Йорк Таймс», что в нападении на аэродром участвовали партизаны. Правда, он не уточнил, какую роль они играли в атаке. Ну, а «Вашингтон-Пост» со ссылкой на свой источник в украинском правительстве писала, что взрывы на аэродроме стали результатом операции украинского спецназа. Ну, я уже приводил слова вчера Ирины Верещук, министра по оккупированным территориям Украины, которая сказала, что это напоминание о том, чей Крым. То есть, в общем, прозрачно Киев намекает на то, что это все-таки было сделано. Ну, в Украине уже шутят по поводу рассказов Минобороны о том, что это никакие не украинские силы, а сами себя, так сказать, от халатности подорвали. Шутят так: крейсер «Москва» промок и утонул, а самолеты падают, потому что они тяжелее воздуха. Ну, очевидно, что все-таки сопротивление украинское набирает обороты, и ему помогает Запад всем, чем может. В частности, например, Дания направит в Великобританию 130 военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Это будет сделано в ближайшее время, об этом рассказал министр обороны Дании Морген Бёцков. И на территории Британии уже другие страны обучают украинских офицеров. Мы знаем, что Литва это делает, и другие страны тоже. Кроме того, конечно же, продолжается различная военная и околовоенная помощь со стороны Запада, но о ней немножко позже. А сейчас о том, какие настроения есть в рядах российских военнослужащих. Ими занялось вплотную издание «Инсайдер». Наши коллеги из этого издания получили доступ к архиву жалоб в военную прокуратуру России, которые были написаны родственниками российских военных, воюющих в Украине, самими солдатами, а также теми, кто пострадал от них в зоне боевых действий. И, в общем, вместе с Беллинкет, традиционное сотрудничество «Инсайдера» и Беллинкет, журналисты расследовали и подтвердили подлинность писем из этого архива жалоб в военную прокуратуру. И вот целиком опубликовано несколько десятков обращений. Там жуткие совершенно есть слова от военнослужащих российских, что их там били, заставляли подписывать контракты на то, что они говорят, что Путин сказал, что срочников не направляют в Украину, офицеры им отвечают: больше телевизор смотрите. Говорят, что Минобороны вообще отправляет солдат на войну обманом и принуждением, ну и не обеспечивает их ни необходимым питанием, ни медицинской помощью, не предоставляет родственникам информации о пленных и погибших, просто отбивает любые заявления о том, что человек, например, потерявший в своем подразделении всех и сам испытывающий очень тяжелый посттравматический синдром, не хочет больше ехать в Украину. Очевидно, что в российской армии существует вот это огромное количество людей, которые понимают, что их отправили или отправят на бойню, и жалуются, но ответ властей, что военных, что гражданских, просто езжайте туда, да и все.
Ну и, наверное, как можно предположить, ответов на эти многочисленные жалобы из официальных инстанций, наверное, нет.
Да, на многие обращения вообще не отвечают, а на отдельные обращения – говорят, вот не хотите служить, как вам не стыдно и так далее. Мы знаем, что на разных территориях уже захваченных России, в том числе вот в этих сепаратистских республиках ДНР и ЛНР, люди, которых похватали на улице и отправили на фронт, очень часто убегают, и их портреты местные власти развешивают на столбах с надписями там «позор предателю» и так далее. То есть на самом деле происходит еще и внутренняя война. Война с теми, кто уже на себе испытал, что такое быть отправленным на фронт и вернуться калекой. И так как многие не хотят этого, естественно, то власти не мытьем, так катанием пытаются их принудить. Если говорить о том, как обращаются в России с украинскими военнопленными, то ну, мы уже знаем и про гибель людей в Еленовке, мы знаем про эти клетки в Мариуполе страшные, которые уже все показывают. Но есть информация от действующих сотрудников ФСИН и спецназа ФСИН по Тверской области. В районе Кашина, это населенный пункт в этой области, есть лагерь украинских военнопленных, и там их пытают, избивают, и дословно приводится в одном из телеграм-каналов сообщение, заставляют танцевать под русские народные песни типа «Катюша» и подобные. Все это называется перевоспитанием в рамках денацификации.
Ну, унижение специально применяется, да.
Да, и прямо подпадает, естественно, под прямо запрещенное международными конвенциями унизительное обращение с военнопленными. То есть совершенно очевидно, что Россия практически демонстративно нарушает все международные договоренности в глаза Запад, говоря, что ничего она не нарушает, и как бы подмигивая своим гражданам, что вот на самом-то деле все знают, что происходит. Но так всегда было с политическими заключенными в самой России, так всегда было с разными внешнеполитическими шагами России, вот такое вот прямое отрицание. Но сейчас это получает свое продолжение в нарушении международных конвенций в области обращения с военнопленными.
Ну вот по поводу самой Еленовки продолжают украинские власти делать заявления по этому поводу, и в частности постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил о том, что Украина располагает достаточным количеством доказательств того, что массовое убийство военнопленных в Еленовке было заранее спланировано Россией. Цитата. «Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто находился под защитой международного права», подчеркнул Цимбалюк. По его словам, спутниковые снимки демонстрируют, что во время трагедии на территории колонии было повреждено только одно здание, куда были перед атакой как раз переведены украинские пленные. Анализ фото указывает на термобарический взрыв внутри этого здания. Массовое убийство украинских военнопленных, а также обнародованные видео, демонстрирующие ужасные случаи пыток, издевательств, бесчеловечного обращения, умышленного убийства украинских военнопленных, ярко свидетельствуют о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве, отметил Евгений Цимбалюк.
Тем временем Россия пытается переключить внимание мирового сообщества с реальных зверств, которые совершаются российской армией в Украине, на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Мы знаем, что Украина и Россия обвиняют друг друга в обстреле атомной электростанции, и Россия запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами, как она говорит, украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. И также они запросили участие директора МАГАТЭ в качестве докладчика, но при этом главы МИД стран Большой Семерки сегодня призвали Россию передать под контроль Украины эту атомную электростанцию. Я процитирую заявление министров иностранных дел группы семи. «Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов». Мы помним, как российская армия топталась около Чернобыля, и там очень много говорилось о том, как они просто сорвали верхний слой почвы, и там радиационный фон очень серьезно усилился. Ну и очевидно, что с Запорожской АЭС тоже происходит такой случай ядерного шантажа. Во всяком случае, говорилось о том, что Россия добавила на АЭС систем ПВО, то есть начинила район атомной электростанции еще большим количеством вооружений.
Мы продолжаем следить за тем, как развивается скандал вокруг доклада Международной организации Amnesty International. И вот сегодня стало известно о том, что соучредитель шведского отделения этой организации Пер Вестберг покинул офис после 60 лет сотрудничества. Он сказал шведским журналистам о том, что уволился как раз из-за доклада о нарушении законов войны украинской армии. По словам правозащитника, сначала организация занималась помощью в освобождении заключенных, но со временем расширила свои полномочия. Из-за недавних заявлений Amnesty International о войне в Украине он, цитата, «с тяжелым сердцем закончил свое долгое и плодотворное сотрудничество с этой организацией». Вестберг стал соучредителем шведского отделения Amnesty International еще в 1964 году. Я еще раз напомню, что речь идет о недавнем докладе Amnesty International, в котором шла речь о том, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, а также совершают атаки из населенных пунктов, откуда еще не эвакуировано мирное население.
Вообще, Пер Вестберг очень серьезная фигура в шведском обществе. Во-первых, он был в 70-х, 80-х годах главным редактором одной из самых крупных шведских газет «Dagens Nyheter», а также председателем международного пен-клуба. И также он известен как писатель, и еще он входит в Нобелевский комитет, который выбирает лауреатов премии по литературе. Так что это такая очень значительная фигура в шведском обществе. То, что он заявил, что он уходит из Amnesty, это очень серьезный шаг. И действительно, в общем, я когда-то тоже сотрудничал с Amnesty International, и в основном, конечно, Amnesty не занималась военными конфликтами, она занималась освобождением узников совести. И это была ее главная задача. Вот то, что они расширили мандат, как сказал Пер Вестберг, возможно, привело к каким-то таким изменениям, на которые он и отреагировал своим уходом. Если продолжить разговор о реакции Запада на происходящее в Украине, я недавно говорил накануне о миллиардной помощи Украине в военном плане со стороны США, но есть и помощь для того, чтобы освободить Украину от разбросанных по ней сейчас мин. США выделили только что около 90 миллионов долларов на разминирование Украины, потому что, по оценкам Киева, на площади в 160 тысяч квадратных километров в Украине могут находиться неразорвавшиеся взрывные устройства, довольно много, и США профинансируют работу 100 команд по разминированию и тренингу украинских специалистов. Я сейчас процитирую заявление Госдепартамента США, когда они объявили о том, что эта сумма пойдет на разминирование. «Незаконное и неспровоцированное дальнейшее вторжение России в Украину привело к тому, что огромные территории страны были усеяны минами и не разорвавшимися боеприпасами, а также самодельными взрывными устройствами. Эти взрывоопасные предметы блокируют доступ к плодородным сельскохозяйственным угодьям, задерживают усилия по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома и продолжают убивать и калечить невинных украинских граждан». Да, точно довольно описаны последствия того, что Россия начала против Украины 24 февраля. Теперь это во многих отношениях такое очень опасное минное поле.
Во всех смыслах, да, минное поле. И, кстати, эта проблема разминирования, она стояла очень остро еще со времен начала войны на территории Донбасса. То есть 8 лет назад это все началось. И я помню, я тогда работала на украинском радио, и мы неоднократно обсуждали в эфире эту проблему о том, что очень много заминированных территорий. И эксперты говорили о том, что годы могут уйти на то, чтобы полностью все разминировать, потому что продолжали погибать люди, дети, которые случайно находили какие-то предметы и так далее. И можно себе только представить, что происходит сейчас, если уже тогда эта проблема была серьезной, то что же происходит сейчас?
Ну да, при этом продолжается такое шоу со стороны пророссийских руководителей самопровозглашенных этих республик сепаратистских по поддержанию такого фона, что с ними теперь на международном уровне общаются. Это я сейчас говорю о том, что в Москве увиделись представители так называемой Луганской Народной Республики и посольства Северной Кореи. И вроде как поговорили ровно про то, о чем я говорил накануне, о возможности восстановления каких-то населенных пунктов на подконтрольной России территории. Я напомню, что Северная Корея признала независимость вот этих сепаратистских анклавов ДНР и ЛНР. В июле этого года очень много говорилось о том, что, скорее всего, это сделано в обмен на финансовую, другую экономическую и, возможно, даже военную помощь со стороны России этой стране. Ну и посмотрим, как северокорейские рабочие отправятся в ЛНР, так называемую, что-то строить.
Но в то время, как жителей Северной Кореи приглашают в ЛНР, россиян могут перестать приглашать в ЕС. Сейчас это одна из самых горячих тем обсуждения возможного прекращения выдачи виз гражданам России. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Большую Семерку прекратить выдачу виз российским гражданам. Он напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский на этом настаивает. «Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины», заявил Дмитрий Кулеба. «Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать». Об этом он написал на своей странице в Твиттере. В свою очередь, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС действительно запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели. Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны, и в конце июля правительство этой страны утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения. Но и похожие заявления звучат также в Финляндии об ограничении россиян в возможности получения европейских виз. Но мне все-таки кажется, что этого не произойдет.
Но в любом случае этот шаг подвергается очень большой критике теми, кто находится в оппозиции и к Путину, и к войне. Антивоенный комитет России, в который ходят довольно серьезные российские общественные деятели, находящиеся в эмиграции, выпустил заявление. Вот я его нашел на телеграм-канале Михаила Ходорковского, который я процитирую. «Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, уже 6 месяцев сдерживающего путинскую агрессию. Мы также понимаем эмоции людей в странах-соседях России, которые могут стать следующей мишенью. Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремля». Действительно так, я напомню, что евреи, которые стремились убежать из Германии при правлении там Гитлера, были германскими гражданами, при том, что им в Германии грозило уничтожение, заключение, уничтожение и так далее. И если бы многие европейские правительства заняли такую вот позицию, как сейчас призывают занять позицию ЕС, то, конечно, было бы еще страшнее, чем то, что в итоге случилось. Надо сказать, что, кстати, тогда так иногда было. Некоторые страны не принимали беженцев из Германии, и, в общем, эти беженцы оказались в результате в лагерях смерти.
Да, действительно, российские граждане, которые активно выступают против войны, они могут поплатиться своей свободой, а то и жизнью, и многим из них грозят реальные сроки, многих из них штрафуют. Мы рассказываем об этом каждый день в рубрике «Кого, где, за что». Но вот сегодня стало известно о том, что Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, ту самую, которая, помните, вбежала в студию Первого канала с плакатом «Нет войне». Так вот, дело о фейках на нее завели из-за пикета у Кремля с плакатом «Путин убийца, его солдаты фашисты». 352 ребенка погибли, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились? Марине Овсянниковой предъявлено обвинение, она задержана, сообщил ее адвокат. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Утром 10 августа в ее доме в Москве прошел обыск.
В связи со случаем Марины Овсянниковой мы как раз можем напомнить о том, как много людей выражало самое разное недоверие по поводу того, что она сделала. Когда ей давали денежные штрафы, просто хор поднимался людей, которые говорили, вот, за такие же дела людей сразу сажают, винтят и так далее, а с ней ничего не сделали. Ну вот теперь сделали. Интересно, вот те люди, которые говорили про это все, они себя как сейчас чувствуют? Марине Овсянниковой, конечно же, сил, удачи по возможности.
И еще одна новость в этой рубрике. На кандидатов в муниципальные депутаты по Тверскому району Москвы Марию Волох и Сергея Смирнова составили протоколы по делам о дискредитации армии и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом медиазоне рассказала Мария Волох. С материалами дела кандидатам ознакомиться не дали, и что стало поводом для составления протоколов, неизвестно. Ранее сообщалось о том, что и Марию Волох, и Сергея Смирнова вызывали в ОВД по Тверскому району в связи с тем, что против них возбудили административные дела, а поводом стала антивоенная акция, которую они устроили еще 20 июля. Они заклеили себе рты черным скотчем и прошли так с плакатом, на котором было 8 звездочек. Вы знаете, что означает 8 звездочек? Это «Нет войне». Два слова. Прошли вот так по центру Москвы. А после этого перформанса Волох и Смирнов выпустили на Ютубе клип «Гайки» на песню группы «Порнофильмы», запрещенную, по-моему. Песня называлась «Дядя Володя».
Ну да, в общем, трактовка первых трех звездочек в этих лозунгах может разниться. Мы знаем, что в свое время тогда еще вполне нормальная группа «Тату» выходила в футболках, где по поводу войны первые три буквы были другими. Но вот за буквы теперь тоже вовсю наказывают. Значит, Симоновский суд Москвы сегодня назначил издательскому дому «Новой газеты» административный штраф в размере 350 тысяч рублей. Их обвиняют в распространении недостоверной информации, так называемой, в медиа. Кроме того, Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию «Новой газеты» недействительной. И сайт «Новой газеты», его хотят прикрыть. И 15 сентября Верховный суд России решит вопрос по иску Роскомнадзора именно об этом шаге, о прекращении деятельности сайта. Очевидно, что одно из самых основных, важных и независимых медиа в России пытаются замордовать финансово и судебно и так далее. И, в общем, это в копилку данных о том, как российская власть подавляет любое информационное сопротивление той войне, которую она развязала против Украины.
Тем временем независимые медиа, наши коллеги продолжают разоблачать преступные схемы, которые работают в России. Что по вербовке заключенных, мы об этом много рассказывали, что по отправке и перевозке украденного зерна, например. Вот стало известно о том, что 87 судов перевозят украденное российскими оккупантами зерно из Украины. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Украины в Ливане Игорь Асташ. Цитата. «Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная схема, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска России в Украине. Конечно, сирийские, российские в основном суда, и не только», сказал Асташ. По его словам, очень важно сейчас обращаться к международному морскому праву, потому что практически все время эти суда, которые загружаются в аннексированном Крыму и следуют такими преступными маршрутами, выключают свои маячки, чтобы быть невидимыми, незаметными.
Но все равно международное сообщество пытается ограничить российские доходы от любого экспорта, и эмбарго Евросоюза и Великобритании на поставки угля из России вступает в силу ровно сегодня. Об этом раньше ЕС и Великобритания приняли решение, и вот с 10 августа запрет полный на импорт угля из России. На уголь отчасти сейчас переходит Европа в связи с тем, что есть огромные перебои с российским газом. Ну, понятно, что летом это пока еще не так чувствуется, но осенью, зимой это будет чувствоваться сильнее. При этом Европа и Британия готовы отказываться от российского угля, чтобы не давать России дополнительных доходов.
У нас много уже постоянных рубрик в нашем подкасте. Мне кажется, пора ввести постоянную рубрику «Обзор российской пропаганды», о чем говорит телевидение. Правда, придется тогда его все время смотреть, но, с другой стороны, это важно – документировать, о чем говорится. Так вот, сейчас новый враг появился у российского телевидения. Пошла волна пропаганды такой антиизраильской. И, в свою очередь, она направлена также на россиян, которые уехали в эту страну. Вот как их называют на разных телеканалах и на разных пропагандистских ресурсах. Убийцы детей, американские куклы, лицемерные иммигранты. Пропагандисты буквально обрушиваются на Израиль в худших советских традициях, пишет сегодня телеграм-канал «Можем объяснить». И там они собрали некоторые особенно яркие цитаты, как бы оправдывая атаку на еврейские организации в Москве. Провластные медиа заговорили об израильской военщине, всем знакомо это словосочетание с советских времен, и двуличных иммигрантов. Вот, например, телеканал «Царьград» в заголовке пишет: «Израиль достиг целей спецоперации, убив 15 детей и 4 женщин». Обратите внимание, используется слово «спецоперация», то самое, которое использует Россия по отношению к войне. Также ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан в своем радиошоу посвятил разоблачению Израиля целую центральную часть программы. Он задал такой риторический вопрос: не искрит ли в голове Макаревича? Пожилой Макаревич, вышедший давно в тираж, сокрушается о народишке, который ему достался. Каково ему на новой родине? Но тем временем в московском «Комсомольце» там разбирают по косточкам по-прежнему Пугачеву и Галкина бесконечно. Досталось Ивану Урганту, который, по-моему, пока никуда не уезжал. Но разоблачают израильскую военщину и в шоу Владимира Соловьева, и на Первом канале, и так далее. Также осуждают реакцию западных лидеров на российскую войну в Украине, операцию Израиля. Вот, например, на Первом канале в передаче «Время покажет» сказали: «Жозеп Боррель любит осуждать нас за все, что мы делали или не делали, но вот по поводу ударов Израиля Боррель молчит».
Ну, на самом деле, ты знаешь, Ксюш, я начинаю чувствовать себя помолодевшим на 30 лет примерно или на даже 40, потому что в моей ранней юности израильская военщина звучало из каждого утюга, к иммигрантам редким относились как буквально к предателям Родины, выходили специальные фильмы о том, как плохо на чужбине советским гражданам, которые воспользовались договоренностями между Советским Союзом и Западом о репатриации евреев, как вот плохо тем, кто отказался от советской Родины и так далее. Я думаю, что у российских пропагандистов есть учителя, которые тоже с удовольствием вспоминают свою молодость, которые отряхивают пыль с методичек ЦК КПСС и так далее. И вот они теперь с удовольствием свой такой вот бытовой антисемитизм опять находят ему применение. Надо сказать, что, конечно, кремлевские менеджеры с холодными глазами, они вполне себе приветствуют такие вещи. Во всяком случае, вот сейчас передо мной есть заявление Сергея Кириенко, который сегодня разговаривал на каком-то форуме молодых политологов. И вот слова его совершенно такие же, как у тех, кто в свое время преследовал евреев, то есть нацистского руководства Германии. Он говорит: мир меняется на наших глазах, мы живем в эпоху фундаментальных перемен. В такую эпоху перемен выигрывает не тот, кто просто наблюдает со стороны, выигрывает тот, кто управляет переменами. Вот они там в Кремле считают, что они управляют переменами. Я очень надеюсь, что огромное количество других стран докажет, что это не так.
Ну, в том, что мы внезапно молодеем, есть, наверное, что-то хорошее. Нам всем сейчас нужны силы, чтобы все это пережить.
Да, хотелось бы без таких поводов.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.